Я должен вам сказать, что когда я начал этим заниматься, этим вопросом о том, как устроена предикация, как она выражается в арабском языке и как она проявляет себя в мыслительных конструкциях, которые создаются арабоязычными авторами, я начал этим заниматься давно, больше 15 лет назад, но вот сейчас возникла такая ситуация, когда мне захотелось снова вернуться к этой теме, и в связи с некоторыми обстоятельствами просто, так сказать, личной научной судьбы, и плюс сейчас появились новые возможности для того, для и работы с текстами, и новые текстовые базы и так далее. И, в общем, появилась возможность как-то углубить взгляд, который в свое время был выработан и высказан. Но, и я должен сказать, что вот то, что я сейчас сделал и посмотрел, не только не пошатнуло вот те, значит, прежние взгляды и позиции, а наоборот, их сделало более кардинальными, чему я был, вообще говоря, удивлен, я, честно говоря, не ожидал. И то, что высказывают, собственно, арабские грамматики по этому вопросу, настолько ясно, настолько однозначно, что в этом, очень трудно сомневаться, очень трудно, так сказать, перетолковывать как то, что они говорят. Вот. И для меня самого это было достаточно, по правде сказать, неожиданно. Вот. Значит, сегодняшний доклад я построю очень просто. Вначале, как несколько слов я скажу в качестве такого общего введения, теоретического, то есть в каком теоретическом контексте вообще вся эта, весь этот разговор ведется. А затем мы с вами просто посмотрим, значит, тексты. Тексты для того, чтобы минимально их в них вмешиваться, значит, тексты в оригинале, но все мы их переведем для тех, кто не читает по-арабски. Вот. Значит, тема о глаголе «быть», о предикации, почему вообще эта тема, ясное дело, здесь не надо много говорить, хотя говорить можно бесконечно. Все знают, что в свое время был инициирован этот широкий очень спор, широкая дискуссия о роли языка и мышления, об их соотношении, о роли языковых средств выражения мышления. Знаменитая вот эта гипотеза Сапира-Орфа, которая формулируется и переформулируется на разные лады. Целая серия выпускалась, которая называется «To be and its synonyms» – глагол «быть» и его синонимы в разных языках. Общая идея этой серии такая универсалистская, что это есть везде, либо «быть», либо его аналоги и так далее. Вот. Но в этой очень длительной, большой, широкой дискуссии там довольно ясно обозначились противоположные стороны. С одной стороны, такая, если брать крайнюю, что ли, позицию, то с одной стороны такая крайне экстремистская позиция, в смысле ее крайности, когда говорили, что чуть ли не сама категория бытия определена исключительно особенностями греческого языка, и там, я не знаю, если бы Платон и Аристотель мыслили не по-гречески, то все бы это выглядело иначе. И противоположная, так сказать, экстремум или противоположная крайность, которая говорит о том, что каковы бы ни были языковые формы выражения, все равно логические формы мышления, они все равно будут строго одни и те же для разных языков. Вот. И хотя 20 век, как известно, он нас приучил к тому, что логик может быть много, но все-таки многообразие современных логик, оно, конечно, многообразие и даже несводимость, но все же в определенных вот каких-то рамках, на определенной платформе. То есть некоторые все же общее единство есть. Вот, не остались, так сказать, в стороне от всего этого и исламоведы, и я немного об этом скажу. Но прежде чем перейти, я предложу следующее, просто некоторые такие развлечения, которые будут очень полезны для разговора. Во-первых, мне кажется, полезно будет различать два понимания термина «связка», которые, ясно довольно видны, эти два разных понимания в работах. Во-первых, это чисто лингвистическое такое понимание, когда под связкой понимается то, что формально играет роль связки, или может быть понято как то, что связывает субъект и предикат. То есть в таком случае это могут быть очень разные слова в разных языках. Вот, это может быть и глагол «быть», это могут быть и местоимения, могут быть частицы и так далее. И вот, например, это, кстати говоря, позиция о том, что связка имеет разные выражения, совершенно не обязательно она выражается глаголом «быть», хотя, по сути, все равно имеется в виду именно логическая форма «с есть п», да, «субъект есть предикат». Вот, эта позиция высказывалась довольно давно, но я в качестве, вот слайд следующий покажите, вот такой интересный ученый, я его беру, значит, Кларенс Линтон Лидер, потому что, вот видите, он и санскритом, и латынь, санскрит и русский, да, профессор русского языка, то есть, значит, такой вот разнообразный человек. И вот следующий слайд покажи, Саш. Вот он, видите, пишет о том, что... Значит, в разных языках совершенно разные выражения вот этой связочной функции. Вот, например, в арабском для этого используется значит, местоимение «он». Он имеет в виду «гува», известное, да? Вот, вот, а дальше он дает русские примеры. Видите, он же Константин Левин, он же Лев Толстой. То есть он же как связка. Или... Негры – это аборигены Африки, он дает пример, да, это как связка. Вот, но интересная и последняя фраза, то есть это все связочные средства, которые, вот, и местоимение «он», и «это», и «он же», все. То есть это то, что компенсирует, вот последние слова, значит, опущенную связку «есть», да? То есть связка «есть», она как бы должна быть, но она опущена, вот. Это вот первое лингвистическое понимание, ну и второе понимание, которое мы можем, так сказать, отличать от первого, это такое, ну как бы мыслительное, что ли, философское, не знаю, в общем, связка в мышлении, когда независимо от того, как мы, в каких языковых средствах мы ее выражаем, но в мышлении-то это все равно будет то, что играет, то есть то, что вот хорошо в русском или в английском или в греческом выражается глаголом «быть», и то, что, собственно, показывает бытие, да, потому что ведь функция связки, как связывающий субъект и предикат, она, конечно, очень разнообразная, но все-таки в своей базовой, такой ядерной части, это то, что показывает суть бытия вещи, то, что есть вещь, какова она, и в этом смысле, конечно, какие бы ни были языковые средства выражения, но все-таки вот эта базовая ядерная мыслительная форма, она остается и она приоритетна. Именно поэтому можно говорить об опущении связки, о том, что она заменяется какими-то другими словами, но как бы на самом деле подразумевается, что вот это вот мышление все равно именно эта связка имеет место. Вот. И в связи с этим, кстати говоря, возникает вот такой интересный вопрос, где граница между как бы, первым и вторым, да? Где граница между мышлением, которое может языку навязывать свой диктат, и вот диктатом языковых средств. То есть как одно совмещается с другим. Насколько мы свободны в том, чтобы перекодировать или изменять, наполнять смыслом те языковые формы, которые мы используем, и где эта свобода кончается. И тут, мне кажется, тоже вот для нашего дальнейшего разговора есть смысл как бы обозначить две разные позиции. Вот одна позиция такая, что границы этой нашей свободы в перекодировке языковых средств под наше мышление нету. Мы с помощью любого языка, любых языковых средств можем выразить то, что мы хотим мыслить. Да? То есть вот такая вот абсолютистская позиция, чисто такая, ну, теоретическая, что ли, но она имеет и ясные вполне примеры. Вот. Та позиция, которая, в общем, я бы назвал такой позицией наивно-универсалистской, потому что она уверена в универсальности этих форм мышления, а наивная, потому что ну, как бы она не критически переносит опыт вот, той культуры, где она сформулирована, на вообще общечеловеческие. Вот, и, но вот это первая позиция, то есть наше мышление имеет приоритет, и мы всегда можем изменить языковые средства или наполнить их таким смыслом, чтобы они выражали то, что мы хотим мыслить. Причем мы это можем делать либо сознательно, либо это может происходить и бессознательно, без нашего, просто потому что мы думаем так. Вот как вот иногда говорят, да, вот я думаю по-гречески, говорю, выражаю свои мысли по-арабски. Ну и пожалуйста, тогда мой арабский язык или мой русский язык, да, он будет вот наполнен этим греческим мышлением. Но изначальная позиция может быть и другой, вот просто услышать то, что говорит нам сама, значит, сами те мыслители, которые мыслят на, то есть, вернее, которые используют другой язык для выражения своего мышления. И всерьез поставить вопрос о том, действительно ли это такое же мышление, как то, к которому мы привыкли, вот в этой ядерной части. Я, конечно, говорю только вот об этой, так сказать, об этом ядре, S есть P, вот этой базовой ядерной формулы, или нет. Вот. Значит, ну вот, исходя из этого, и вот в дальнейшем рассуждении об арабском языке, тоже есть смысл различать две постановки вопроса. Вот первая постановка вопроса такая. Можем ли мы использовать арабский язык для того, чтобы выразить на нем греческие философские учения и представление о бытии, представление о быть как связке, или не можем? Конечно, можем. Вот мой ответ – да, можем. Мы можем, то есть в самом арабском языке нет каких-то таких препятствий, которые абсолютно блокируют такую возможность. Да, можем. Мы можем перекодировать этот язык под, так сказать, под свои нужды. Устроить нечто вроде, в общем-то, эта ситуация хорошо описывается понятием языковой игры витгенштейновской. Собственно, те, кто и занимались переводом греческих текстов, вернее сказать, античных текстов, там, с греческого или с сирийского, на арабский, и дальнейшим их комментированием, обсуждением вот в строгих рамках этой традиции, они и занимались именно тем, что вот Эйнштейн называл языковой игрой. Вот есть ситуация, когда нужно сделать то-то, то-то. Вот есть конкретные задачи – передать текст на другом языке средствами арабского языка. Они прекрасно перекодировали арабский язык, да, вот заставляли его выражать эти средства, эти мысли. Вот. Это первое, да, то есть это можно сделать. Но другой вопрос ведь возможен. Предполагает ли арабский язык вот, без такой перекодировки и мышление, которое его использует нормально, комфортно, так сказать, естественно, предполагает ли этот язык, это мышление, связку есть вот в этой простой формуле S есть P или нет? И вот здесь вот мой ответ – нет. И, ну, как бы ответ мой, подтвержденный вот тем, о чем я вот говорю, то есть говорить, то есть всем опытом арабской грамматической традиции, а под грамматической традицией я понимаю науку арабской грамматики, которая была, ну, одной из наиболее развитых наук, как известно, в классический период. В арабистике у нас вот вокруг этого спора о том, значит, может ли арабский язык выразить понятие бытия и связки есть или не может, ясно обозначились в свое время две стороны. Вот следующий слайд, покажи, пожалуйста. Это вот слева, так сказать, те, кто стоял на такой, ну, условно говоря, партикуляристской позиции, то есть те, кто говорил, что нет, арабский язык не может принципиально. Это вот Сухейль Афнан, автор ряда работ, и в частности вот Philosophical Terminology and Arabic Compression, хорошая, хорошо известная работа. И второй Грэм, вот очень известный автор, да, но вот он написал и статью о понятии бытия в лингвистике и философии, где он исходит из такой жестко формулируемой гипотезы Сапира Урфа и говорит о том, что поскольку в арабском нет, значит, языковых средств для выражения быть, то и, в общем, нету здесь и такой возможности. А противостоит этому, ну, целый ряд авторов, но самый яркий — это Фадлу Шехади, вот он справа, и вот эти вот его, значит, две работы, как вы видите, сначала небольшая статья, а потом эта статья была инкорпорирована в его вот эту самую, так сказать, известную по данному вопросу книгу «Метафизика в исламской философии», которая в 1982 году вышла. Ну, покажи следующий слайд, пожалуйста. Фадлу Шехади, вот видите, вот его, значит, фотография. Между прочим, да, Принстон, неплохо. И следующий слайд покажи, пожалуйста. Ну, интересно, что он пел в опере, видите, у него был прекрасный баритон, вот, он известен как специалист и по музыке, но еще и написал вот такую работу, где яро защищал тот, значит, ту точку зрения, что арабский язык ничем не отличается ни от какого другого, и мышление арабов ничем не отличается от любого другого, в том, что оно абсолютно соответствует греческому образцу. Вот. А вот Афнан, следующий слайд, значит, он вот интересный, ну, стоит там все почитать, что он написал, но вот я некоторые вещи выбрал. Вот видите, вот он интересно говорит о том, что, в общем-то, язык-то языком, и он защищает довольно жесткую позицию, что в арабском нет возможности, вообще говоря, говорить о связке «быть». Но он абсолютно прав, что язык же ведь, видите, не предопределяет мышление, как он считает. И что в результате западного, значит, обучения вполне могут исчезнуть те различия, которые были когда-то. Правда, следующая фраза, следующий слайд, вот смотрите, что он следующий. Хотя все эти различия исчезнут, но все равно семитские языки не могут адекватно отображать мысль. Так? Значит, смотрите, и Шехади, который говорит, следующий слайд, скажи, пожалуйста, вот, там я дам несколько цитат, но вот он говорит, что в естественном арабском языке, безусловно, есть глагол «быть», это глагол «кана». Вот. И Афнан, который говорит, что такого глагола нет, и что «быть» вообще не может быть выражено на арабском языке, они, конечно, занимают противоположные позиции в этом смысле. Но на самом деле в глубине они занимают одну и ту же позицию, одну и ту же позицию наивного универсализма, который предполагает, что форма-то мышления одна и та же все равно. Вот. Не могут быть, могут быть разные средства выражения, но форма истинного мышления, S есть P, вот эта формула, она не может меняться. Просто Афнан говорит, что семитские языки не могут ее выразить, и поэтому они не способны выразить мысль адекватно. Очень жестко он формулирует. А он, кстати говоря, был иранцем. И в арабском мире, конечно, его не очень любят, особенно вот за эту позицию. Да? Но он ее выражает так очень ясно, что семитские языки не способны просто к этому. А Шехади говорит, ну, фактически то же самое, форма мышления одна единственная, но арабский язык может ее выразить, и арабские авторы ее прекрасно выражали. То есть, понимаете, расхождение вот уже на втором уровне, а на первом уровне на самом деле схождение между ними. Ну, вот на эту книгу, значит, Шехади, было несколько, значит, рецензий, из которых я две взял, вот известных авторов, Альфред Иври, видите, Нью-Йорк Университи, тоже неплохое место, и следующее. Вот видите, что он пишет, значит, он говорит, что Шехади исследовал различные языковые средства, которые использовались в арабском языке для того, чтобы сделать явной скрытую связку. То есть связка, которая вообще-то не упоминается, говорит он, она может быть выявлена с помощью особых языковых средств. Вот вам эта позиция, которую я называю позицией наивного универсализма, которая уверена, что обязательно связка есть, потому что ее не может не быть, потому что формула S есть P универсальная, иначе быть не может. И если она не выражается в языке, значит, она есть там на самом деле в мышлении, ее можно как-то выразить в языке. Да? И следующий, покажи еще. И вот видите, значит, что он пишет, что это тот самый Иври, что Шехади очень хорошо нам показал, как значит, арабские мыслители смогли компенсировать отсутствие вот того самого многоцелевого глагола, который есть в греческом, но в арабском нет, который выражает бытие, заметьте, being, именно being, да, бытие, не какой-нибудь там existence, а именно being. Вот. И в своей функции обозначения существования, и в предикативной функции. Вот, заметьте. Вот. Значит, другая была рецензия, следующий слайд, пожалуйста. Значит, это Норман Калдер, это, если кто знает, вообще говоря, но он рано ушедший из жизни, но очень талантливый и очень такой серьезный арабист. Вот посмотрите, эта рецензия тоже очень положительная, очень хвалебная, но если ее внимательно прочитать, то она совсем не такая наивная, как та, что мы перед этим видели. Не такая вот как бы ура, да? А вот посмотрите, он говорит, что рассуждения среди исламоведов ведутся на очень неадекватном и субъективном методологическом уровне обсуждения вот этого вопроса. И дальше он говорит, что совершенно невозможно поднять уровень этой дискуссии. Но и Шахади, он же не говорит, что Шахади все очень правильно сказал, но он дал с его точки зрения некоторые предварительные коррективы, да, для очень уж простого такого заключения, что в арабском нет связки. То есть вообще-то Кальдер считает, что связка должна быть, что-то же должно связывать субъект и предикат. Но ее, конечно, вроде бы нету. Но это слишком просто так считать, и что-то все-таки должно быть найдено. Вот, это смотрите, это 84-й год, вот, та книга вышла в 82-м, рецензии спустя 2-3 года. И вот, значит, вот это вот две противоположные стороны, да, я вам обозначил. Вот сейчас третий, следующий, покажи, пожалуйста, слайд. Вот это очень как бы такой, ну, яркий, хотя он, не, может, не так много и писал, но тем не менее, яркий арабист, исламовед Бернард Вейс, тоже из одного, в одном из ведущих американских университетов он работает. Вот эта вот статья, она небольшая, на самом деле это такая мини-книга. Я вот хочу привлечь ваше внимание к ней, значит, к этой статье. Интересно, что статья, смотрите, вышла в 85-м году, то есть вот спустя 3 года после книги Шахади, после того, как уже были вот эти рецензии опубликованы, книга была замечена. Но вот в этой статье очень большой о субъекте и предикате, и понятное дело, что речь идет о том, как они связываются, Вейс вообще ни разу не упоминает Шахади. То есть это некая третья позиция в дополнение к тем двум спорящим. Он вообще его не упоминает. При том, что значит, у него есть там такой, ну, достаточно длинный пассаж, где он говорит о том, что арабские логики, имеется в виду те, кто развивал аристотелевскую логику, они использовали разные, значит, языковые средства для того, чтобы передать греческое понятие связки. Связки есть. Вот такие, такие, такие. Он это описывает. Но дальше, когда он говорит об арабских филологах, то есть о тех, кто занимается собственно арабским языком, он вообще не упоминает ни о связке, ни о чем-то, касающемся вот той дискуссии. Интересно. Интересно, кстати говоря, в свете, вообще говоря, ну, того, что как бы требуется научная этика. То есть спустя 3 года после выхода вот этой книги, и когда она находится в центре дискуссии, вообще не упомянуть об этой книге, если пишешь по этому предмету. И статья очень большая, очень серьезная, если кто-то вообще интересуется этой темой, то обязательно надо на нее обратить внимание, фактически мини-монография, где заявлено очень много. Вот. И вот смотрите, что он пишет. Интересный очень тезис. Следующий, да? Ага. Значит, смотрите, тут, правда, я немножко забегаю вперед, здесь есть понятие арабской грамматики, которые чуть позже будут введены, но тем не менее, вот то, что выделено желтым слева, значит, глагол «кана», то есть то, что обычно переводит как «быть», обычно переводит. Вот если вы посмотрите в словарь, или в учебники, или в то, как учат детей арабскому языку в университетах, в институтах, глагол «кана» всегда говорит, что это и есть «быть». Да? Я есть студент, там вот. Вот, вот здесь вот он пишет, что вот этот глагол не играет настоящих, так сказать, связочных функций, не выполняет настоящих связочных функций. И дальше, вот то, что второе подчеркнуто, это вообще совершенно потрясающего, да, заявление, что понятие, значит, именного предложения отсутствует в английской грамматике. Да? А именное предложение – это такое предложение, которое состоит из двух слов всего. В арабской грамматике именным предложением называется предложение, состоящее из двух слов, где субъект и предикат – оба имя. Все, больше там ничего нет. Да? Субъект, предикат – два имени. Так вот, когда говорят о том, что в арабском языке вообще-то есть связка, но она имплицитная, она скрытая, и вот, мол, те, кто переводил греков, они ее эксплицировали, показали, как на самом деле устроено мышление, они имеют в виду, что между субъектом и предикатом в именной фразе, именно в именной, ну, скажем, я студент, да, вот в ней якобы есть связка скрытая. Если бы это было так, если бы Вейс был с этим согласен, он бы не написал, что понятия именного предложения нет в английской грамматике. Понимаете? Потому что в английской грамматике нет понятия именного предложения именно потому, что нет такого предложения, которое состоит из двух имен без связки. Такой бы ты ни был. Вот. Дальше интересно, он говорит о том, что значит, «кана зейдун кайман», «зейд был стоящим». Вот, он не говорит, что «кана» здесь играет роль связки, глагол «кана», который обычно переводят как «быть». Но он говорит, что это предложение имеет параллель, да, counterpart, имеет параллель в английском языке. В каком смысле параллель? А в том смысле, что есть, вот у нас английская фраза «Zaid was standing», где подстановкой один в один мы вроде бы получаем вот эту эквивалентность. Но он не говорит, что действительно «кана» означает «быть». Он говорит, что есть параллель. Но тут же, вот посмотрите, если прочитаете до конца, в английском-то языке «Zaid was standing» — это то же самое, что «Zaid stood», то есть это глагольная фраза. А в арабском языке глагольные имена — это два типа фраз, которые не сводимы друг к другу. И, следовательно, если мы думаем, что «кана» как бы, играет роль связки в именной фразе, то мы принципиально ошибаемся, да, в данном случае. То есть Вейс, который не ввязывается напрямую в эту дискуссию, тем не менее, вот заявляет свою совершенно однозначную такую позицию, что он не на стороне тех, кто считает, что глагол «быть» играет роль связки. Ну, вот это вот некая такая предварительная, как бы, рекогносцировка вот этого мыслительного поля, которое имелось, да, то есть в общей постановке проблемы, и что было сделано. Вообще, после 80-х годов мне, честно говоря, не попалось каких-то серьезных работ вот, в исламоведении по этому вопросу. То ли потому, что все устали от этой дискуссии, то ли потому, что ее посчитали бесплодной, то ли в связи с тем, что на Западе, особенно в Америке, победила идеология ориентализма, вернее сказать, борьбы с ориентализмом саидовской, которая, в общем, фактически закрыла дорогу к разговору о том, разное мышление или не разное. Вот. Поэтому для нас с вами пришло время, собственно, обратиться к сути дела и спросить, а что же арабская наука? Вот что сами арабские грамматики говорят по этому вопросу? Значит, первое, обсуждают ли они вообще вопрос о быть, вернее сказать, вопрос о глаголе кана, который, я подчеркиваю, обычно переводится как быть. Да, обсуждают вот этот вот следующий слайд. Вот видите, такой глагол есть. Глагол такой есть, глагол обсуждается. Более того, вот это клише, которое используется в значит, работах арабских грамматиков, Кана и его сестры буквально. Вот, под сестрами понимается целая значит, вереница глаголов, которые ну, как бы объединяются в одну группу. Но «кана» считается главой этой группы, почему мы вскоре скажем. Вот, теперь, да, я не сказал это сразу, но сейчас могу сказать. Значит, тексты арабской грамматики, которые мы посмотрим, они охватывают фактически весь, ну, такой значимый период, начиная с двух отцов-основателей, Аль-Халиля и Сибавейхи. Значит, дальше, вот классический период 3-4 века хиджры, там и Ибн Джинни, и Ар-Румани, Ибн Сарадж и другие. И заканчивая вот такой поздний схоластик, 6-7 век, здесь и Аль-Укбари, и есть у меня и Суюты, и Аль-Анбари. Из ранних у меня есть и Аль-Мубаррад среди вот всех. То есть довольно широкий и большой такой вот ну, текстовой блок, из которого я, конечно, не все буду здесь вот приводить вам, а только то, что как бы не повторяется, и то, что ну, достаточно легко можно охватить взглядом. Значит, первое следующее. Первое вот это у нас из Аль-Халиля. Аль-Халиль, один из двух основателей арабской грамматической науки, он умер в 175 году хиджры, вот второй век хиджры. Значит, вот это часть из его сочинения «Аль-Джум аль-Финнах», где он разбирает типы фраз. Значит, во-первых, вот это важная вещь для нас, чтобы понимать вообще ход рассуждений вокруг глагола «быть» и проблемы предикации. Значит, как я вам говорил, арабская грамматика различает два типа фраз, принципиально разные. Первое, тип фраз, то, что называется, значит, ну, на нашем как бы, языке именная фраза, арабская грамматика называет его «эль-муптада валь-хабар». «Муптада» — это буквально то, с чего начато, да? То есть это как бы начало, но оно всегда имя. И «хабар» — это буквально сообщение, то есть начатое, первое слово и сообщение, да? Первое и сообщение, субъект и предикат. Вот, это именная фраза. И вот, но Аль-Халиль упоминает ее второй. Да? Значит, он начинает с глагола. А глагольная фраза – это фраза, которая открывается глаголом. Сначала стоит глагол, а потом стоит имя, то есть действитель. Вот. Причем именно в таком порядке, потому что если сделать наоборот, то фраза станет именной. Вот. Там изменится структура фразы, она станет не чисто именное, а она станет такой, что субъект будет выражен именем, а предикат, который, ну, выражен лингвистическим глаголом, это будет целая фраза. Фраза, которая сама по себе является именной, но это, ну, то есть глагольной, но эта глагольная фраза будет играть роль предиката в именной фразе. Ну, вот. А это я к тому, что арабская грамматика вот для нее принципиальным вот является положением о том, что базовых типов фраз два всего. Имена и глагольные, что других нету. Все остальные способы построения фразы в арабском языке, которых очень много, там много разных типов, да, они все сводятся путем преобразования вот к этим двум базовым ядерным. Вот. И вот видите то, что красным выделено, собственно, вот я даю цитату для того, чтобы ввести вот это положение принципиально. И вот наверху это выражение «кана вайхватуха», глагол «кана» и его сестры. Да, это тема, которая обсуждается арабскими грамматиками, глагол «кана». Это, кстати говоря, очень интересно. Вот если вы посмотрите, вернее, интересно что? То, что в арабской грамматике это обсуждается очень активно, очень подробно и очень ясно выражена позиция. Но интересно, что те, кто как бы, защищают вот такую универсалистскую точку зрения, такие как Шихади, они, конечно, не находятся в неведении об этом. Он упоминает и термины, которые употребляются. Но ну, видно, что он знает материал. Но, тем не менее, он абсолютно игнорирует то, что пишется арабскими грамматиками. Вот это интересный факт. То есть провести свою точку зрения он может только игнорируя то, что пишут сами арабские грамматики о языке. Вот. Ну, дальше, следующий, пожалуйста. Значит, что это за глаголы вот этой группы Кана? Это Ибн Джинни, видите, 392 год его смерти, то есть это уже очень зрелый период развития арабской грамматики. И вот он дает перечисление, это целая группа. Сара, Амса, Аспа, значит, Сара стал, Амса случилось вечером, Аспаха случилось утром, Валля продолжал, Бата начал, Атха и так далее. Мадама не переставал, Мазали не переставал, Манфакка не переставал, Мафати тоже не переставал. И так далее. То есть это целая группа глаголов, то есть, вернее сказать, слов, да, которые объединяются в одну группу. Вот. Но, как видите, она даже не закрыта, потому что на второй строчке, видите, сказано «вамакана фимана гинна», то есть то, что имеет тот же смысл. Короче говоря, это огромный, на самом деле, видимо, да, незакрытый список, то есть «кана» — это не какой-то один глагол, который обсуждается отдельно ото всех, а это целая группа глаголов, вернее сказать, слов, да, вот глаголы или нет, а нет, это другой вопрос, слов, которые обсуждаются в этой связи. Значит, для того, чтобы нам дальше идти, нужно ввести вот несколько, вернее сказать, две пары терминов, следующий, да, пожалуйста, вот эти вот две пары терминов, которые нам нужны. Значит, смотрите, вот это стандартные термины арабских грамматиков, которые противопоставляют фиаль хакики, это истинный глагол, Я «истины» ставлю в кавычки только потому, что слово «истина» здесь не в, как бы, не в философском смысле «истина», а в каком, я сейчас скажу, в филологическом. И глагол с точки зрения ляпса. Значит, вот это развлечение, оно опирается на базовую парадигму всей арабской филологии, вот, арабского филологического мышления, парадигму понимания слова, где слово понимается как ляфз это буквально означает выплюнутость, да? Глагол ляфаза значит плевать, то есть это что-то, как бы, что вышло из нашего рта, вот, а в терминологическом значении, ну, это можно по-разному переводить, я бы переводил высказанность, это, то есть это то, что нам высказано, и манан, смысл, то есть слово, это высказанность, указывающая на смысл, да, вот. Пара высказанности смысла. Вот, и вот это противопоставление истинного глагола и глагола только с точки зрения ляпза, то есть с точки зрения высказанности или внешнего, при этом высказанность это внешнее, да, вот внешнее, а смысл это внутренний. Оно опирается на следующее. Истина это, под истиной в филологии, как-то понимается, как раз соответствие высказанности смыслу, то есть когда есть и то, и другое. Значит, истинный глагол это такой глагол, у которого и высказанность, то есть внешняя сторона, и смысл, внутренняя сторона, соблюдены, правильно. А вот фиаль-ляхзи, глагол с точки зрения высказанности только, или ляхза своего, это такой глагол, у которого смысла нет, как бы смысл обрезан, внутреннего нет. А вот внешнее есть, высказанность есть, так? И вот это первое противопоставление. Так вот, значит, мы увидим, что глагол кана бывает и истинным, и вот этим неистинным, то есть глаголом, только лишенным смысла и глаголом только с точки зрения высказанности. И параллельная вот эта пара, полный кана и ущербный кана, вот полный кана это и есть истинный кана, то есть глагол кана в полном своем, ну как бы, облачении, то есть и внешний, и внутренний он глагол, и неполный кана или ущербный кана, когда он только внешне ведет себя как глагол, а смысла глагола у него нет. А те, кто знает, как устроена арабская филологическая теория, вот знают, что вообще все рассуждения ведутся вокруг того, как внешнее соотносится с внутренним, соблюдается ли внешнее, соблюдается ли внутренним, поэтому это разделение, оно вполне естественно вот в парадигматике арабского филологического мышления. Вот. Ну и определение вот этих понятий, следующее, пожалуйста, мы находим у Армани. Вот, видите, да, автор тоже 4 века, Рисалет Маназиль Аль-Хуруф. Вот он пишет, что истинный глагол – это такой глагол, вот это очень важно, вот фундаментальное определение, которое дальше задает всю нашу перспективу, так сказать, рассуждения. Значит, истинный глагол – это такой глагол, который указывает, вот здесь я думаю, что текст испорчен, если мы посмотрим на вторую половину, но неважно, если вот… Позвольте, я переведу так. Значит, истинный глагол – это такой глагол, который указывает на некое событие и на мастер. Вот, что такое мастер, сейчас скажу. А глагол с точки зрения ляфза – это такой глагол, мастер которого не указывает на событие. Не указывает. И это такие, как глагол кана и его сестры. Значит, что такое мастер? Мастер – это понятие арабской грамматики, это имя действия. Ну, например, скажем, если глагол будет у нас «бежать», или он бежит, то мастером именем действия будет бегание. Если писать, это писание. Для глагола читать, читание и так далее. И в русском языке мы для любого глагола можем образовать имя действия, то, что называется мастером. И для арабского глагола также. Более того, в арабской грамматике преобладающей точкой была зрение та, что глаголы образованы от имен действий, от мастеров. То есть как бы, имя действия – это изначальная, что ли, ну, языковая реальность, а глагол – это производная от нее. Так вот, что здесь принципиально? Что имя действия, как в русском, так и в арабском, вот, читание, писание, хождение, слушание, мышление и так далее, указывает на некое событие, то, что здесь написано «хади», видите, это некое событие, но не указывает на время. Правильно? Потому что что чтение, что писание, что хождение не указывает на время. А вот глагол будет указывать на время, если мы, конечно, берем не инфинитив, в арабском языке нет инфинитива вообще, такой формы нет. Вот. А любой арабский глагол указывает на время. Значит, читал, писал или там будет читать, будет писать и так далее. Да? Прочитает, вернее, ну, потому что будет писать уже использует инфинитив, инфинитива нет в арабском. А, вот. Поэтому, значит, а вот ущербный, да, глагол или глагол с точки зрения только своего внешнего не указывает на события. То есть, представляете, вот такой глагол, который лишен своего основного содержания, то есть он не указывает ни на какое событие. Так вот, кана, которое обычно выдвигают на роль кандидата связки, это именно такой глагол, который вообще не указывает ни на какое событие, а указывает только на время. Вот. Следующий, пожалуйста. Теперь вот давайте посмотрим вот эту цитату. Значит, видите, Эль-Окбари, он, это уже 616 год, его смерть, значит, это уже зрелый такой схоластический период. Вот он пишет, что глагол кана является главным среди всей этой группы глаголов по пяти основаниям. Но из этих пяти оснований, не будем обо всех говорить, вот смотрите, то, что выделено красненьким, вот полный кана указывает на полный, то есть настоящий, подлинный глагол, глагол, у которого и внешнее, и внутреннее, глагольное, настоящее, то есть у которого есть смысл глагола, смысл события. Так вот, на какое событие указывает глагол кана? Он указывает на коун. Ну, слово коун это просто-напросто мастер глагола кана. И обычно-то его переводят по-разному на русский язык. Но обратите внимание, значит, я его сейчас переведу словом «возникновение», исходя из того простого факта, что у фалясифа, то есть у проводников греческой линии в философии, стандартным таким шаблонным выражением было выражение «аля малькоун валь фасад», которое переводится столь же стандартно «мир возникновения и порчи», «наш мир, подлунный мир», вот, где «коун» означает «возникновение». То же самое у мотозелитов, есть масса, значит, вот, фрагментов, где «коун», конечно, именно означает «возникновение». Знаменитое, хотя в европейских переводах есть очень ясная тенденция к тому, чтобы «коун» переводить как «бытие». Взять хотя бы переводы Корана. Вот это знаменитая, много раз повторенная формула, что когда Бог хочет, чтобы хочет какую-либо вещь, там буквально сказано, ему достаточно сказать ей «кун», повелительное наклонение от глагола «кана», «кун», «фаякун», сказано в Коране. Вот это, по-моему, 7 раз повторена эта формула в разных вариантах. Так вот, как правило, перевод, если он хочет какую-то вещь, то ему достаточно сказать ей «будь», и она есть. То есть глагол «кана» переводит как «быть». Но на самом-то деле он говорит ей «возникни», и она возникает. Что значит «будь», да? Можно, конечно, слово «быть» понимать в смысле «возникнуть». Вот, он говорит ей «возникни», и она возникает. И вот мы дальше в примерах увидим, что «коун» и «кана» однозначно и без всяких, так сказать, вариантов разночтений понимается арабскими филологами в значении «возникать», и только «возникать», больше никак. Так вот, полный глагол, то есть глагол, когда у него есть значение, событие, глагол «кана» указывает на возникновение. Значит, полный глагол указывает на смысл возникновения, а не полный глагол указывает только на время. И здесь сказано, на какое время, вот, на, либо на прошлое, либо на настоящее, либо будущее. Так? Вот, вот это вот главное, да? То есть, значит, глагол кана в арабском языке может быть либо настоящим глаголом, либо только внешним, так сказать, ляфзовым, да? Если он настоящий, то он тогда является глаголом, и тогда фраза, где он употреблен, является глагольной фразой, поскольку есть два типа фраз. Она является глагольной, мы увидим дальше пример. То есть там ни о какой связке между субъектом и предикатом, выраженными именами, речи идти не может, потому что фраза не именная, а глагольная. Так? И тогда он означает возникать, но не бытие. Если же этот глагол неполный, то есть он не имеет смысла возникновения, и он, следовательно, не является глаголом, то тогда, как говорят нам арабские грамматики, он может превходить, ядхуру или аля, он может превходить в именную фразу, то есть он может включаться в именную фразу. Так? И вот что тогда происходит? Потому что именно тогда, когда вот, вот такого типа вхождения глагола кана в именные фразы, как кана заид каиман, что Вейс значит, упоминал, вот они-то и берутся теми, кто защищает тезис об универсальности глагола быть, о том, что глагол быть играет роль связки и в арабском, они и берутся в качестве примера, что вот, мол, смотрите, можно же ведь и даже и в настоящем сказать, якуну заид каиман, тоже можно сказать. Вот, и это ровно соответствует тому, что по-английски мы сказали заид is standing, или по-русски заид есть стоящий. Да? Вот. Значит, так ли это с точки зрения арабской грамматики? То есть является ли здесь, в таких фразах, кана глаголом? Как оказывается, нет. Почему? Да потому что он глагол только с точки зрения внешней, а с точки зрения внешней это значит, что он изменяется так же, как изменяются глаголы. То есть он получает время, получает личное окончание, там, скажем, канат, да, третью или кунту и так далее. Он изменяется как глаголы, то есть только во внешнем, но он не указывает ни на какой глагольный смысл, то есть базовый ядерный смысл глагола, события, им не обозначается. А что им обозначается? А им обозначается только время. Потому что настоящий глагол указывает на две вещи. Он указывает на то же, на что указывает имя действия, то есть смысл события. И второе, что добавляется, это указание на время. Если мы убираем смысл события, остается указание на время. Значит, таким образом, кана, которая может превходить в именную фразу, указывает только на время и больше ни на что. То есть оно указывает на либо настоящее, либо на прошедшее время. Но при этом, как бы, всей логикой и всем, что говорят арабские грамматики, исключено утверждение о том, что он является при этом связкой субъекта и предиката. Он не является их связкой. Почему? Потому что он превходит в готовую фразу. Во-первых, эта фраза готовая. Во-вторых, он задает внешний фон. Да? Он задает внешний фон, то есть задает условия времени для того, о чем говорит именная фраза. Но он совершенно не, ну, как бы не играет роль скрепляющего элемента именной фразы. Почему Бернард Вейсе говорит, что понятие именной фразы, да, отсутствует в английской грамматике? Именно в силу этого. Вот теперь вот следующая цитата, вот она довольно большая, вот, значит, смотрите, прочитайте. А вот обратите внимание, значит, наверху то, что синим, выделено. Это повторение, в общем, тех вещей, о которых мы говорили, просто, ну, в этой цитате они есть, и для подтверждения о том, что полный глагол указывает, вот видите, здесь сказано «эльферль эль-хапипи ядулю алиманан вазаман». То есть истинный глагол, полный глагол, настоящий глагол указывает на смысл ман, то есть на, вот, на смысл события, и на время заман. Так, а Якун, дальше, в следующей строчке, «Ваякун тадулю алима антифиги миназаман». «Ва алимаяти», так? То есть, когда кана является неполным глаголом, а таким, который приходит в именную фразу, и когда он мог бы, по логике защитников вот этого универсалистской позиции, играть роль связки, вот тогда он не указывает на какое событие, а указывает только на время. И вот смотрите внизу, вот, что нам это важно. Вот что, как сама арабская грамматика толкует фразы типа «кана заид каиман». То есть то, что, как говорит Вейс, имеет counterpart, имеет параллель в английском «заид was standing». И то, что все бы, ну, все бы практически перевели бы «заид был стоящим», да? Был, употребив как бы связочный глагол. Вот, вот видите, значит, он пишет, «кана заид каиман» – это означает «заидун каим». «Заидун каим» – это именная фраза, где есть субъект «заид», «каим» – предикат, оба выражены именем, то есть это чисто именная фраза, без всякой связки. И дальше «фимамаду миназаман», то есть в прошедшем времени. Короче говоря, глагол «кана», когда он приходит в именную фразу, он просто помещает всю именную фразу в прошедшее время. Но никоим образом не играет роль связки между субъектом и предикатом. То же самое для асбаха, видите, он дает, потому что из глаголов группы кана, там, самыми первыми, обычно асбаха и амса упоминается. Асбаха в современном языке означает «стал», «начал», но вообще-то это означает «пришло утро», да, асбаха, или «оказаться где-то утром». Вот, и поэтому здесь асбаха Абдалла Монталикан, так, это значит, что атас сабах «пришло утро», и Абдалла Мунталик, то есть пришло утро, некое временное, так сказать, условие, и Абдалла Мунталик, Абдалла уехал шиль буквально, да, Абдалла отправившийся, то есть это именная фраза, Абдалла субъект, отправившийся предикат, именная фраза без всяких связок. Короче говоря, арабская грамматика вот в этих случаях высказывается совершенно однозначно о том, что глагол кана, когда он приходит в именную фразу, он является всегда неполным глаголом, потому что иначе фраза стала бы глагольной, если бы он был настоящим глаголом, и тогда он не играет связочных функций, потому что связка, про связку вообще не говорится в арабской грамматике, между прочим. Про вот термин «равита», который придуман логиками, которым нужно было придумать что-то для обозначения связки, он не употребляется арабскими грамматиками, хотя они говорят о связывании. О связывании субъекта и предиката они говорят, но никакой связки отдельной нет. Теперь следующий, Саш, пожалуйста. Вот, здесь, видите, здесь вот ясно сказано, это Эль-Окбари, ну, 6 век в Хиджре. Значит, это поздний такой автор, который уже все систематизирует. Вот здесь вот ясно сказано, что неполный кана приходит в именную фразу «Мубтада и Хабар» для того, чтобы указать на время предицирования. Да? То есть речь не идет совершенно о связывании, речь идет о том, чтобы указать на время. Ага, и вот следующий. Вот это вот очень интересно. Значит, дело в том, что если полный кана, вот истинный кана, который является глаголом, и который, ну, не может по определению играть роль связок, это глагол, о нем никто и не сомневался, что глагол, то вот ущербный кана, вот этот неполный кана, который всегда и выдвигается на роль связки, является ли он глаголом? Вот это было вопросом для арабских грамматиков, потому что ведь, понимаете, парадигма как бы внешняя и внутренняя, ляфз маанен, вот эта выговоренность смысла, это базовая парадигма. Если она не соблюдается, то что-то не так, что-то выстроено не по правилам. Вот. И для глагола это правилом является указывать на два смысла, на событие и на время. Но если неполный кана не указывает на события, то как он может быть глаголом? Вообще-то с точки зрения логики, да, определения, он не должен быть глаголом. И вот оказывается, вообще в арабской грамматике, как известно, две было школы, ведущая куфийская и басрийская. Так вот, куфийцы как раз и на этом основании вот этот неполный кана не считали глаголом. А они его относили к третьему разряду слов, к харфам, то есть к частицам, да, что само по себе интересно. Вот. Ну, вполне понятна логика, они просто жестко следовали определению, жестко следовали самой логике. А басрийцы его считали глаголом на основании того, что он во внешнем, то есть по ляфзу, то есть только по своей высказанности, он ведется как глагол, вот он спрягается, как склоняется, значит, спрягается как глагол, получает именные окончания как глаголы и по времени, да, изменяются, вот, а по внутреннему нет. Вот. Теперь давайте немножечко о следующий слайд, пожалуйста, о полном кана. Вот смотрите, это Сибавей, второй отец-основатель, умер в 180 году. Поскольку мы переходим к полному, к настоящему кана, что же он означает? Я вам сказал, что он означает возникновение. Вот несколько примеров. Вот смотрите, вот самая последняя строчка, он здесь говорит, что сначала он говорит о неполном кане, который мы уже разобрали. Вот можете посмотреть, он говорит то же самое, о чем мы говорили с вами. А вот в последней строке он говорит о полном, настоящем глаголе кана, где, значит, он уже является глаголом настоящим, а следовательно фраза является глагольной. И вот он дает пример кана Абдулла. Кана Абдулла. Кана и дальше Абдалла. Абдалла кана. Что это означает? Он пишет хулика Абдулла. То есть был сотворен Абдалла. То есть Абдалла возник. Кана Абдалла не значит Абдалла был. Это не приписывание бытия Абдалле. Это указание на факт возникновения Абдаллы, хулика. Так он был сотворен, Абдалла был сотворен. Точно так же, как в Коране, когда Бог говорит любой вещи, кун фаякун, он говорит ей возникни, и она возникает. Не есть она, а возникает. Так? И здесь Абдалла возник. Вот. И то же самое про Абдалла, это как бы вещь, да? То есть, вернее сказать, субстанция. А вот вам эль-амр, то есть нечто нематериальное. Кана эль-амр, то есть вакаа эль-амр. Кана эль-амр это нечто. Нечто, да? Значит, если нечто имеется глагольный предикат кана, то это означает, что нечто случилось. Не было или есть, а случилось, да, то есть все-таки это смысл возникновения. Вот. Вот, следующий, пожалуйста. И Ибн Джинни, вот здесь просто очень красивый пример, и даже стихи. Вот смотрите, то, что подчеркнуто, вот он то же самое говорит. Кана зейд, да? Зейд, зейд ими собственно. Зейд кана. Да? Это значит хадата вахулик. То есть он случился и он был сотворен. Смысл сотворения. Дальше пример. Смотрите. Ана муз кунту сады кука. Вот так нужно огласовывать. Потому что здесь кана является полным глаголом, означающим возникновение. И это означает ана сады кука муз хуликту. То есть я твой друг с тех пор, как сотворен я. А, то есть кана здесь означает не с тех пор, как я есть, а с тех пор, как я сотворен, возник. Вот. И смотрите, какие очень красивые стихи. Ида кана шита фа атфиуни, фа инна шейх яхтимуху ашита. О. Если придет, кана придет, если придет зима, согрейте меня, ведь для старика зима разрушительна. Очень правильные слова. Мы все, конечно, молодые, но заодно зима. Если придет зима, согрейте меня, ведь для старика зима разрушительна. Так вот, придет зима, кана счета, кана, глагол кана употребляется. То есть это совершенно стандартное положение, которое, значит, противоречия этому я не встречал. Я еще раз повторяю, это только избранные тексты, у меня не все далеко. Но везде, где бы я ни смотрел, кана везде означает возникновение, а не что-то другое. Вот. Таким образом, вот эти вот тексты, по-моему, абсолютно ясно, значит, свидетельствуют, вот это мой первый тезис, то есть они доказывают совершенно однозначно и неопровержимо, с моей точки зрения, тот факт, что кана ни в одной из своих функций не может претендовать на роль связки «быть». Не может. Потому что когда это полный глагол, то это глагольная фраза, не идет речь ни о какой связке между именным субъектом и предикатом. Если это неполный глагол, то он, во-первых, не имеет значения глагола, а только указывает на время. Да? Вот. И не выполняет связочных функций. Это, вот, мне кажется, значит, то, что в моих тезисах обозначено как первая цель, вот она вот таким образом достигается. Теперь вторая. Моя предложение сформулировать гипотезу о том, а почему же это так. Понимаете, вот весь строй, значит, арабской грамматики и рассуждений арабских ученых о том, как устроен арабский язык, свидетельствует о том, что в именной фразе, а мы ведь когда говорим о связке, мы рассматриваем именно именную фразу, да, где субъект и предикат именной, где А есть Б, С есть Т. Что оказывается, что субъект и предикат обязательно должны быть выражены именем. Вот это интересный факт, мимо которого очень часто проходит. То есть, дай следующий, пожалуйста, слайд, Саша. То есть, вот оказывается, вот если мы посмотрим, вот Ибн Сарадж, это видите, ну он во втором веке хиджры жил, то есть это уже вот как бы на границе между ранней и зрелой арабской грамматикой. Оказывается, что интересно, что, скажем, с точки зрения арабской грамматики, фраза «я в доме», или там «заид в доме», да, «я в доме», или «я на рынке», или «морское сражение, да, было вчера», или «будет завтра», «морское сражение будет завтра», не является предикацией. является предикацией. По-арабски так можно сказать, там не будет глагола «будет». Или же там будет глагол «кана», вот в неполной функции, обозначающий только время. Мы можем сказать «марака бахри» — такой гадан, да? Морское сражение состоится, не состоится, а именно будет завтра, но без смысла будет, а именно обозначение времени по-арабски грамматике. Но это не именная фраза. Вот что интересно, это не именная фраза, то есть там, где мы субъекту приписываем там время, то есть вот эту акциденцию времени или акциденцию места, это не предикация с точки зрения арабской грамматики. Вот обратите внимание на последнюю, значит, абзац вот этой цитаты. Здесь сказано, что и время, и место — это дарф, то, что по-арабски называется дарф. Дарф — это буквально оболочка, в современном языке это конверт, вот, потому что это оболочка для письма. И это некая оболочка, это оболочка для предиката, но это не предикат. То есть приписать место субъекту нельзя. Это место, вот акциденция места или акциденция времени не приписывается субъекту с точки зрения арабской грамматики. Если бы предикация была устроена по принципу S есть P, то этому бы ничто не мешало. Ну, трудно представить, почему это нельзя сделать, если мы приписываем через связку «есть». Да что хочешь, то туда и присоединяй, понимаете? Но здесь-то предикация устроена иначе. Она устроена принципиально как опирание, то, что арабская грамматика называет иснадом. А опирание, иснад — это буквально опирание, как опирание одного имени на другое имя или опирание глагола на имя. Да? То есть вот играть роль опирающегося опоры, то есть как бы предикация — это вот вообще говоря такая вот конструкция, или вот если хотите вот такая, да, где одно опирается на другое. Так вот, обстоятельство места, как мы это называем в русской грамматике, или обстоятельство времени не может играть роль предиката. Да. А почему? Потому что предикация устроена как связывание двух имен. И, ну, в общем, если вы позволите, я могу еще, не знаю, минут 5, что ли, поговорить об этом, хотя уже в течение целого часа я говорю, но я сейчас буду двигаться к концу. Значит, дело в том, что с моей точки зрения, вот такой базовой, что ли, глубинной парадигмы, которая лежит, ну, что ли, спрятана в основании вот этих вот языковых структур, о которых мы говорили, и в основании рассуждений о языковых структурах, для, в арабском случае, является не форма S есть P, вот не эта базовая форма предикации, а такой базовой структурой является другая, это связка действующего, претерпевающего, которая осуществляется через действие. То, что в арабских терминах называется фа'иль, мафруль и фи'ль, которые их связывают. Вот. Если это так, то понятно, что значит фа'иль и мафруль, действующее, претерпевающее, они, конечно, могут быть выражены только именами. Претерпевающее не может быть выражено обстоятельством образа места или там, обстоятельством образа действия. Хай, кстати говоря, да, в арабской грамматике обстоятельства образа действия тоже, но это, правда, и у нас не может быть. Вот, но акциденция места, акциденция времени может быть, а по-арабски не может быть. Почему? Потому что базовая структура не S есть P, а базовая вот структура мыслительная, это то, что в самих арабских терминах называется фа'иль мафруль, это связка действующего претерпевающего. А действующие претерпевающие, да, они могут быть только именами, понимаете? И хотя в арабской грамматике, значит, вот этих двух типов фраз, о которых я говорил, именная и глагольная, на первое место в сочинениях уже зрелой арабской грамматики всегда ставится именная фраза, но вы заметили, что у Аль-Халиля первая стоит глагольная фраза. И в практике употребления арабского языка, то есть в арабской речи, конечно, глагольная фраза абсолютно доминирующая. Да? То есть это предпочтительный способ изъясняться по-арабски не именными фразами, а глагольными. Вот. Кроме того, смысл, вообще говоря, предицирования – это донести некоторые сообщения для слушателей. Именная фраза тоже доносит сообщение, но интересно, Это отдельная, конечно, тема, но я только о ней упомянул. Значит, интересно, что арабская грамматика подчеркивает, причем она тоже очень устойчива, что в именной фразе субъект и предикат сугубо эквивалентны. Да? То есть это одно и то же. Понимаете, одно и то же. Кстати говоря, это ну, как бы коррелирует с тем, что нельзя субъекту приписать там акциденцию места, потому что место это не то же самое, что субъект. То есть в именной фразе субъект и предикат одно и то же. Ну, например, зель стоящий. Да? Вот стоящий это то же самое, что зель. Или Абдалла твой раб. Да? Твой раб это и есть Абдалла. Это они эквивалентны. То есть там не происходит как бы расширение смыслового поля вот, с точки зрения значит, арабского языкового мышления или мышления арабских грамматиков. А вот в глагольной фразе происходит, потому что там происходит как бы, задействование вот этой парадигмы действователь, претерпевающие действия. Именная фраза ее не задействует или задействует очень косвенно, вообще-то можно от нее перейти к этой парадигме, но косвенно. А от глагольной напрямую мы переходим. Поэтому глагольная фраза и является более предпочтительной в практике употребления арабского языка, поскольку она соответствует вот этой глубинной форме мышления и предицирования, вот, и определяет как раз другой тип, если хотите, мышления. Но это всего лишь... Я формулирую как гипотезу, поскольку я не могу, то есть это можно развернуть, но это не тема доклада. Вот. А для того, чтобы закончить доклад, скажу пожалуйста, следующее. Вот в третьем ишраке опубликована вот эта знаменитая, значит, одна из ночей, так называемых, из книги «Ат-Тавхиди», книга «Услад и развлечений». Это знаменитейший спор Ас-Сирафи, то есть знатока арабской грамматики, с Матта, который был проводником греческой логики. Произошло на Меджлисе, то есть на собрании, ученый диспут такой, где Ас-Сирафи попросили дать как бы, отпор притязанием логиков на то, что только они умеют выражать истину, а больше никто. И вот смотрите, вот это интересно. Вообще эта как бы, вещь, она заслуживает совершенно отдельного разбора, потому что вот то, о чем я говорил на примере текстов арабских грамматиков, там все это видно. Хотя это Тавхиди, ну, как бы, это, он не пишет трактат по филологии, но там все эти закономерности очень хорошо видны, и видно, как ученая беседа, которая не лишена литературного изящества, что она опирается именно на эти базовые положения. Вот смотрите, здесь сказано «Наху мантек, да, валякиннаху маслюх мин арабия». Вот он и говорит, это слова из Сирафи. Он отвечает Матта, Матта защищает универсалистскую позицию, такую наивную универсалистскую, которая говорит, что греческие формы, они универсальные, они обязательно должны быть и в арабском языке. И вот только мы, поборники греческой логики, знаем истину, потому что вы, знатоки арабского, не знаете логики, поэтому вы не способны, значит, ни о чем с нами говорить, мы выше вас. А Ас-Сирафи ему отвечает, что грамматика это и есть логика, но она выдрана, видите, маслюх, то есть выдрана с мясом из арабского языка. То есть то, что вы называете логикой, это и есть на самом деле грамматика, только она выдрана из арабского языка. А, то есть она как бы с мясом ее выдрали, потому что действительно вот то, что я, о чем я вам говорил, вот эти рассуждения арабских грамматиков, они же ведь в конечном счете упираются в логику, то есть в то, как устроено мышление, как устроено предицирование. Это, собственно, то, с чем бьется вот в этой замечательной статье Бернард Вейс, к которой я вас отправляю, потому что он действительно это ставит как проблему, не так, как Шигади, что проблемы нет вообще, да, как вот такое универсалистское пояснение, проблемы нет, а именно проблемы есть, да. А вот мантак наху, валякиннаху мафхум биллюга, значит, логика это грамматика, но она понята через язык. То есть, если вы берете логику и понимаете ее через. Но только здесь надо понимать, что означает понимать. Потому что термин фахм в арабском филологии, да, с одной стороны, в языке это просто обычное слово понимать, но в филологии, а ведь это же филолог, это арабский грамматик. филологии фахма означает переходить от ляфза, от внешнего, к маана. Вот что такое фахм. Мы, значит, осуществляем фахм, понимание, если мы от внешнего высказанности переходим к внутреннему, к смыслу. Тогда получается, что если мы логику, вот если мы ей делаем фахм, вот это понимание через язык, это и значит, что мы ее наполняем смыслом. То есть мы делаем полную структуру, да, гербатен, да, вот мы имеем смысл логики, если мы ее рассматриваем внутри языка. Вот. Вот эти вот слова, которые я выделил, да, это не, как бы они имеют гораздо более глубокий смысл, с моей точки зрения, чем просто такая, знаете, ну, как бы шовинистическая позиция арабского грамматика, которая говорит, что я, мол, не хочу знать греческую логику. Вот мне достаточно арабского языка и все. Ничего подобного. Он говорит, что если исследовать арабский язык, то ты и найдешь там логику. Ты действительно найдешь ее, потому что ты придешь к форме связи субъекта и предиката. Вот, следующее, да, пожалуйста. И вот смотрите, интересно, что в том же 84-м году, вот прочитайте, пожалуйста, эту цитату, она мне очень нравится. Боас и Гийом, да, вот они считают, что, да, что вот та точка зрения, что современная лингвистика является универсальным средством познания, она ошибочна, что современная лингвистическая теория обладает всем категориальным аппаратом, чтобы с его помощью исследовать любой язык, ошибочно. И вот мне кажется, что они абсолютно правы, потому что если мы игнорируем то, как сама традиция, сама вот эта ученая традиция описывала свой язык, мы не видим, как она мыслит, как она мыслила, и мы теряем как раз суть мышления. Понимаете? Вот это, мне кажется, очень интересно, что в том же самом 84-м году, то есть они как бы встраиваются вот в ту полемику. Ну и после всего, что было сказано, нанесем последний удар по Шахади, вот смотрите, как-то даже странно теперь читать то, что он говорит. Вот он прям так вот однозначно. А в естественном арабском языке есть глагол кана, который есть, является глаголом to be. Но мы видели, что он совсем и не является глаголом to be. Да? Вот он имеет семантические функции глагола to be, не имеет он семантических функций глагола to be с точки зрения арабских грамматиков. Вот. Дальше он пишет, что в естественном языке, заметьте, в естественном, это, видите, в первой строчке, до того, как философа, он имеет в виду фалясифа, не вообще философа, а фалясифа, конечно, то есть греческих, то есть до того, как фалясифа пришли и перекодировали арабский язык под нужды передачи греческих мыслей, что возможно, конечно. Так вот, в естественном арабском языке есть глагол «быть», говорит он. Вот. Интересно, да, что это просто, ну, вот, ровно противоположное тому, что думает вся арабская грамматическая традиция. Следующий, Саша. Вот видите, глагол «кана» может быть правильно переведен как «быть». Ну, удивительная настойчивость, да? Вот. И следующий, Саша. И вот видите, вот эта точка зрения наивного универсализма, вот здесь вот и изначальная позиция очень хорошо здесь выражена. То есть, что он, собственно говоря, хочет сделать, Шахади? Видите, он хочет переформулировать вопрос о глаголе «быть» так, чтобы его можно было поставить относительно арабского языка. Да? То есть, его нужно сформулировать так, чтобы можно было его задать относительно арабского, так же, как относительно индоевропейских. То есть, изначальный универсалистский посыл, вот нам нужно сформулировать точно так же вопрос, чтобы и индоевропейская семья нам ответила, и арабская. Ну вот, ну правда, надо иметь в виду некоторые там особенности арабского, да? И поэтому, что это значит? Вот мы и должны исследовать лингвистические функции, как лингвистические функции глагола to be в арабском исполняются. При этом ему не приходит в голову, что может быть так устроен язык и так устроено мышление, что нет никаких функций быть. Нету. Да? То есть вот эта постановка вопроса, она изначально исходит из априорной и очень наивной универсалистской такой вот посылки, когда опыт одной культуры превращается в общечеловеческий опыт. Вот. Ну, спасибо большое за внимание. Извините, что я затянул немножко. Спасибо.